В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Нургалиевские чтения. Грузинская мечта предпочла не заметить намека Москвы о том, что она считает Грузию своим союзником. Больных все больше, аппараты компьютерной томографии, рентгена и УЗИ вышли из строя. Поможет ли фонд Аслана Бжания? Откровение и совет грузинским политикам от председателя ПАСЕ. Прекратите играть и задействуйте соглашение Мишеля. Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Демис Паландов.
Международный бизнесмен и инвестор Билл Браудер отреагировал на официальное сообщение Федеральной прокуратуры Швейцарии о закрытии расследования подозрений о хищении денег из российского бюджета. В своем твиттере Браудер назвал решение «пятном, которое ложится на Швейцарию». Браудер отмечает, что дело закрыто после того, как один из ключевых сотрудников прокуратуры был пойман с поличным при получении взяток от российских представителей за то, чтобы ведомство закрыло, заявило об отказе от расследования. Прокуратура Швейцарии сегодня сообщила, что на прошлой неделе закрыла продолжавшееся более 10 лет расследование по подозрению в отмывании денег, похищенных из российского бюджета. Как говорится в сообщении, не удалось доказать, что средства были получены в результате преступления. При этом прокуратура постановила конфисковать около 4 миллионов швейцарских франков из замороженных в начале следствия на счетах в Швейцарии около 18 миллионов, обосновав это тем, что связь между некоторыми активами, конфискованными в Швейцарии, и преступлением, совершенным в России, была доказана. Как этот тезис сочетается с завершением расследования и сообщения прокуратуры, неясно. Эти счета, предположительно, связаны с компаниями, контролируемыми, как утверждается, российскими чиновниками, причастными к делу Магнитского. Расследование началось в 2011 году по заявлению компании Hermitage Capital, основанной британским бизнесменом Биллом Браудером. Российский аудитор Сергей Магнитский сотрудничал с Hermitage Capital и, как утверждает Браудер, вскрыл схему хищения из российского бюджета на сумму не менее 230 миллионов долларов, после чего был сам обвинен в мошенничестве и помещен в СИЗО, где погиб в 2009 году. В России за смерть Магнитского никто не понес ответственности. 55% граждан Украины, опрошенных социологической группой «Рейтинг», не согласны с тезисом президента России Владимира Путина о том, что русские и украинцы – это один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству. Результаты опроса приводит украинская служба «Радио Свобода». 41% опрошенных согласны с мнением Путина. Среди опрошенных жителей Востока Украины, а также прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата, с мнением президента России согласны более 60%. Среди избирателей ряда оппозиционных партий, которые считаются пророссийскими, в частности оппозиционной платформы «За жизнь» Виктора Медведчука и Юрия Бойко, этот процент еще выше. Большинство избирателей партии президента Владимира Зеленского не согласны с тезисом Путина. Больше всего не согласных с ним почти 90% среди сторонников бывшего президента Украины Петра Порошенко. На западе Украины согласных с Путиным существенно меньше, чем в других регионах. Сторонники и противники мнения о едином народе почти равномерно представлены во всех возрастных группах. Среди молодежи 18-29 лет согласных с Путиным даже чуть больше, чем среди представителей старшего поколения. Европейский суд по правам человека запретил России выдавать на родину жителя Белоруссии, участвовавшего в протестах 2020 года. Об этом сообщает Комитет «Гражданское содействие», признан российскими властями иностранным агентом. Организация с этим не согласна. ЕСПЧ применил правило 39, защитную меру, которая обязывает государство предпринять неотложные действия по сохранению жизни и здоровья заявителя. Оно используется в исключительных случаях. Применение правила 39 39 в данном деле добился юрист гражданского содействия. Житель Белоруссии не может быть экстрадирован на родину до вынесения окончательного решения СПЧ. Суд в Страсбурге призвал сохранить анонимность заявителя для его безопасности. Ранее Россия выслала в Беларусь чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексея Кудина, который во время протестов в августе 2020 года в Минске отправил в нокаут несколько задержавших его сотрудников милиции. Спортсмена задержали в Москве 21 января. На родине ему грозит до 5 лет колонии. Россия выдала Кудина Беларуси, несмотря на то, что 21 июля ЕСПЧ запретил его экстрадицию из-за угрозы преследования и пыток.
Эхо Кавказа. Новости.
В Литве суд в городе Шауляй во вторник признал бывшего председателя пророссийской партии «Социалистический народный фронт» Альгирдаса Палецкиса, виновным в шпионаже в пользу России, приговорил его к 6 годам лишения свободы. Об этом сообщает Делфи. Генпрокуратура просила приговорить Палецкиса к 9 годам тюрьмы. Признавши свою вину в этом уголовном деле и давши показания, вильнюсский предприниматель Деймантас Бертаускас освобожден от уголовной ответственности. Приговор может быть обжалован в апелляционном суде Литвы. Палецкис, бывший дипломат и депутат Сейма Литвы, внук первого председателя Президиума Верховного Совета Литовской ССР Юстаса Палецкиса. Он был арестован в конце 2018 года. По версии следствия, он действовал в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами России. В частности, речь шла о сборе за вознаграждение информации о политической ситуации в Литве.
Новости читал Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Россия будет противостоять растущему влиянию Запада на постсоветском пространстве. Заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности Российской Федерации Рашида Нургалиева не вызвало в Грузии реакции власти, встревожило экспертное сообщество. Владимир Унанянц разбирался в деталях.
Действия некоторых стран на пространстве СНГ направлены на стимулирование дезинтеграционных процессов в целях отрыва от России ее традиционных союзников. Это слова Рашида Нургалиева, заместителя секретаря Совета национальной безопасности Российской Федерации. Чиновник в интервью российской газете официальному изданию правительства дал понять, новая стратегия национальной безопасности, утвержденная президентом Путиным, как раз направлена на то, чтобы нивелировать эти угрозы.
США в координации с членами ЕС не оставляют попыток нарастить давление на страны СНГ, разорвать сложившиеся веками связи между нашими народами, сфальсифицировать историю наших совместных побед. Чем страшен этот разрыв, мы видим на примере Грузии и Украины, где наблюдается нестабильная политическая и социальная обстановка, полный развал промышленности, падение уровня жизни населения, а на Украине еще и вооруженный конфликт.
Слова Нургалиева для многих в Грузии остались незамеченными, однако упоминание Грузии и Украины в контексте запланированного противодействия разрыву связи с Россией очень напоминает мартовское заявление главы службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. Тогда руководитель СВР тоже обвинял США в давлении на грузинские власти.
США еще со времен Саакашвили привыкли в ручном режиме управлять политическими процессами в Грузии, диктовать, как должна функционировать власть и какую линию проводить в отношении оппозиции. В последнее время в Вашингтоне нарастает недовольство действиями правящей партии «Грузинская мечта», которая уклоняется от безропотного выполнения американских требований. В Белом доме раздражены тем, что мечтатели не в полной мере выполняют установку безоговорочно следовать курсу на евроатлантическую интеграцию.
Правительство Грузии хранит стратегическое молчание. Как отмечает наблюдатель, это излюбленный прием правящей партии – не реагировать на подобные заявления до тех пор, пока не будет ясно, какой резонанс вызовет очередной выпад со стороны России. При этом в экспертном сообществе считают, что оба заявления, как Нургалиева, так и Нарышкина, преследуют одну и ту же цель – Москва пытается внести раскол в грузинское общество, играя на антизападных настроениях части населения и фактически подставляя грузинскую мечту. Партия власти оказывается в ситуации, когда вынуждена, с одной стороны, декларировать приверженность евроатлантическим ценностям, а с другой фактически поощрять пророссийские силы в стране. Основатель грузинского центра стратегического анализа Серго Рухадзе считает, что подобные вбросы со стороны Москвы направлены на то, чтобы с одной стороны поселить в гражданах Грузии чувство безысходности, а с другой дать понять, что нынешнее положение дел и тенденции ее устраивают.
Это прямо подтверждает, что Россия устраивает нахождение грузинской мечты у власти в Грузии, что для них это комфортно. И второе, это подтверждает, что грузинская мечта не собирается до конца следовать курсу на евроатлантическую интеграцию.
С ним согласна политолог Хатуна Лагазидзе. По ее мнению, Москва последовательно торпедирует евроатлантический курс Грузии, причем действует последовательно на протяжении последних лет.
Работа идет по трем направлениям. Первое – последовательная дискредитация Запада как в качестве курса страны, так и в качестве медиатора. Создание хаоса и противостояния в стране, что мы наблюдаем с подачи России руками грузинской мечты. А также создание фундамента для того, чтобы правящая партия сумела каким-то образом удержаться у власти.
В экспертном сообществе высказывают опасения, что участившиеся упоминания Грузии в контексте намерения России противостоять влиянию Запада на постсоветском пространстве несут для Тбилиси серьезную угрозу. И молчание грузинской мечты в этих вопросах лишь подтверждает нежелание правящей партии четко зафиксировать позицию относительно внешнеполитического курса страны. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Председатель ПАСЕ Рик Демс призвал власти и оппозицию строго следовать соглашению Шарля Мишеля и рекомендациям Венецианской комиссии. Об этом высокопоставленный европейский чиновник заявил журналистам после встречи с представителями парламентского большинства, грузинской мечты и оппозиции. Председатель ПАСЕ также затронул вопрос защиты СМИ и события 5 июля, рассказывает Мзия Парисишвили.
Оценки председателя ПАСЕ Рика Демса крылатыми фразами разлетелись по грузинским СМИ. По протоколу общения с прессой предусмотрено не было. Но после встречи в парламенте с представителями сначала оппозиции, а потом и большинства грузинской мечты, Рик Демс не стал убегать от грузинских журналистов и даже порадовал своей разговорчивостью.
Редко встречал такую поляризованную политическую атмосферу, которая переходит в личностное. Поэтому мое первое послание вам, политикам, приступите к делу. Говорите о политике и не превращайте ее в личностное. У меня складывается такое впечатление, хотя, возможно, я ошибаюсь. Но уходите от поляризации, старайтесь заниматься теми делами, которые волнуют людей, поскольку политика существует для улучшения жизни граждан. Это и задача Совета Европы, ПАСЕ, защищать права человека, фундаментальные свободы, верховенство закона и демократию. Это и есть наше дело. Стремитесь к деполяризации и возвращайтесь к делу. Думаю, это касается и СМИ.
Председатель ПАСЕ не ограничился одними рекомендациями прессе. Он пообещал, что поднимет вопрос преследования журналистов 5 июля гомофобными группами во время встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром внутренних дел Вахтангом Гумелаури, и что обязательно проследить за ходом следствия, которое, по его словам, должно завершиться выявлением организаторов и заказчиков погромов.
Прежде всего, я хочу сказать, что произошедшее было совершенно неприемлемо. Это очевидно, но стоит повторить еще раз. Насилие на улицах должно контролироваться в максимально возможной степени, но власти не всегда способны сделать это в полной мере. Я верю, если ты ценишь свободу слова и прессы, пресса должна быть защищена.
СМИ цитируют слова Рика Демса о выборах в октябре, после которых, если правящая грузинская мечта не наберет 43% голосов, по соглашению Мишеля власти объявят о досрочных парламентских выборах.
Как я понимаю, местные выборы станут референдумом. Такого я никогда не видел. Так что можно сказать, что вы новаторы, и это интересно.
Председатель ПАСЕ был решителен в призывах к власти и оппозиции следовать этому соглашению. «Прекратите игру и задействуйте соглашение Мишеля на практике. Это очень важно», – сказал он. Аналогично, как пояснил высокий гость из Страсбурга, следовать рекомендациям Венецианской комиссии, если ты, конечно, осуществляешь реформы. Этот вопрос актуальный в последние месяцы подняли на встрече с председателем ПАСЕ представители оппозиции. Они жаловались, что грузинская мечта уходит от пунктов соглашения, самовольно назначает судей Верховного суда, не опираясь на широкий консенсус, как это обговорено в документе Мишеля 19 апреля, проталкивает на должность главы ЦИК кандидата, которому оппозиция не доверяет. Какие темы были еще затронуты во время встречи, рассказала лидер фракции группы реформ Шарля Мишеля, республиканец Хатуна Самнидзе. Речь, конечно же, зашла о том, что перед выборами ситуация станет еще более напряженной, и что ответственность за это будет нести грузинская мечта. О том, что нападки на журналистов с каждым днем принимают все более негативную форму. На этой закрытой встрече мы обсуждали и пути выхода из ситуации, хотя никто не оспаривает, что большая часть ответственности лежит на власти. Оппозиционеры не раскрывали подробности, хотя один из лидеров нацдвижения Хатия Деканоидзе не скрыла, что председатель ПАСЭ поднял вопрос, касающийся ее партии, почему нацдвижение до сих пор не подписывает соглашение Мишеля. По словам Деканоидзе, аргумент прежний – нацдвижение против предусмотренной в этом документе амнистии по делу акций протестов, имевших место 20 июня 2019 года. Одним из фигурантов дела является и председатель нацдвижения Ника Мелия. На этот факт и педали представители грузинской мечты, когда обвиняли оппозицию в нарушении соглашения 19 апреля. Лидеры правящей силы утверждали, что власть следует рекомендациям западных партнеров, что успешно осуществляет реформы и что дело о преследовании журналистов 5 июля будет полноценно расследовано. И, конечно же, на встрече с председателем ПАСЭ грузинская мечта не скрыла, что в партии думают об оппозиции. Об этом сообщил депутат Иракли Чикованим.
Мы все хорошо понимаем, что у оппозиции деструктивная позиция. Они стараются выдумать несуществующие вещи и об этом рассказать нашим международным партнерам.
Председателю ПАСЭ Рику Демсу по этому поводу пришлось напомнить, что демократия подразумевает в том числе и несогласие большинства с оппозицией. И это нормально. Но в Грузии с таким восприятием пока сложно. Тем не менее, страна может рассчитывать на ПАСЭ, следует из слов Демса, пообещав, что по возвращению в Страсбург он и содокладчики парламентской ассамблеи будут пристально следить за событиями в Грузии. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Премьер-министр Иракли Гарибашвили заявил, что Грузия в этом году не брала в долг за рубежом ни тетри. Это вызвало недоумение в экспертной среде, так как только в этом году обязательства Грузии выросли на несколько миллиардов лари. В вопросе разбирался Иракли Урагвелидзе.
По утверждению премьера, правительство в этом году не одолжило за рубежом ни одного тетри. Более того, по словам Ираклия Гарибашвили, за счет высоких темпов экономического роста Минфину удалось увеличить доходы нынешнего бюджета более чем на 1 миллиард лари. Об этом премьер-министр заявил 26 июля перед началом заседания правительства. Заявление Гарибашвили в экспертной среде приняли с недоумением. Общеизвестно, что принятый на днях скорректированный бюджет на 2021 год предусматривает увеличение внешнего долга более чем на 5 миллиардов лари. Более того, в отчете об исполнении бюджета за 6 месяцев, опубликованного Минфином, черным по белому сказано, что увеличение долговых обязательств за полугодие составило 3,5 миллиарда лари. В оппозиции предложили премьеру извиниться. Член политсовета нацдвижения Роман Гоцеридзе призвал премьера не вводить в заблуждение общественность.
Совсем недавно, 25 июня, парламент ратифицировал два внешних кредита, оба на преодоление последствий пандемии коронавируса. До конца года предполагается занять дополнительно 5 миллиардов лари, и премьер-министр говорит, что в этом году он не занимал ни тетри. Никаких объяснений, никаких извинений за эту ошибку или заведомую ложь мы не услышали. Либо он некомпетентный, либо лжец.
Разъяснение по этому вопросу пришлось давать министру экономики Наати Турнаба. По ее заверению, в бюджете нынешнего года отображены прошлогодние заимствования.
Есть долгосрочные обязательства, в рамках которых определенные суммы переводятся и в этом году. Но новые соглашения не были подписаны в этом году по простой причине. Из-за пандемии страна взяла на себя и так слишком много обязательств к неблагоприятной ситуации в прошлом году. Многие страны мира брали долги. То же произошло и в Грузии. К нам поступило достаточное количество вакцин, и нам в этом году не обязательно брать новые долги,
заявила министр. По мнению главы правления общества и банки Георгия Кепуладзе, заявления госчиновников в первую очередь рассчитаны на своих избирателей.
Немыслимо, чтобы премьер не был осведомлен о росте внешних задолженностей. Такая примитивная ложь легко опровержима. Кроме вышеупомянутых бюджетных обязательств, в апреле правительство реструктурировало старый долг объемом в 500 миллионов долларов. А затем летом Агентство развития Франции выделило кредит объемом в 483 миллиона евро. Если же власти не считают долгом внешние обязательства, которые не идут на покрытие дефицита бюджета, то тогда им можно только посочувствовать. Все же думаю, что данное заявление адресовано тому сегменту избирателей, которые по старинке демонизируют любой долг государства. Но принесет ли это очки правящей команде? Вряд ли.
Заявил эксперт. Напомним, в этом году общая сумма госдолга составила рекордные 32 миллиарда лари, что соответствует 54% от ВВП Грузии. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
Для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа».
Время обзора грузинской прессы. Часть оппозиции рассказывает о том, почему выступает против выдвижения единого кандидата в мэры Тбилиси. Пресса о выступлениях грузинских спортсменов на Олимпиаде 2020. История девушки, дважды заразившейся ковидом. Обзор прессы в Тбилиси подготовил Серго Брегвадзе.
Большая часть оппозиции до сих пор воздерживается от объединения вокруг идеи выдвинуть единого кандидата в мэры Тбилиси, лидера единого национального движения Нику Мелия. Представители Гирчи считают, что всем оппозиционным партиям следует выдвигать собственных кандидатов, пишет газета «Резонанси». Позиция Лело по данному вопросу станет известна уже через несколько дней. А в стратегии Агмашина Бели находится в ожидании итогов своих исследований, после чего и сообщат о своем решении, говорит представитель этого объединения Паата Манджгаладзе.
Вообще хорошо, что часть оппозиции назвала единого кандидата, но ведь необходимо существование и других. Для стратегии Агмашинебели самое главное – 43-процентный референдум. Соответственно, для проведения полноценной кампании необходимо назвать кандидата, который получит самые высокие результаты.
Схожего мнения придерживается и лидер партии Гирчи Ягох Вичия.
Я не считаю правильной стратегию выходить с единым кандидатом против Кахи Каладзе. Лучше пусть все представят своих кандидатов, чтобы второй тур казался реальной перспективой. Если же будет только два кандидата, то кто-то из них победит в первом же туре. А на данном этапе мы знаем, кто фаворит – Каха Каладзе.
Впрочем, такого не произойдет, говорит член партии экс-премьера Георгия Гахария за Грузию Бердия Сичинава.
У нас будут кандидаты в мэры во всех муниципалитетах, будут представители Сакребулу, первые номера в списках. Мы хорошо продумали, кого выдвигать кандидатом, в том или ином муниципалитете, провели консультации.
Сказал в интервью «Резонансе» Сичинава. Что касается сроков, то все кандидаты должны быть зарегистрированы не позднее 30 дней до начала голосования. Грузия все еще без золотых медалей. Сегодня получить звание чемпиона летних Олимпийских игр в Токио не удалось одному из главных претендентов на золото – дзюдоисту Тато Григалашвили, пишет информационное интернет-агентство «Спортол». В четвертьфинала он проиграл монголу Саиду Молае. В борьбе же за бронзовую медаль он уступил бельгийцу Матиасу Кассе. Итак, на счету грузинской сборной пока лишь две серебряные медали. Последним грузинским призером проходящей Олимпиады стал дзюдоист Лаша Шавдатуашвили.
Я рад, что сумел получить медаль. Касательно финала, конечно, очень обидно. Я был близок к чемпионству, но это спорт. Я очень рад своей награде и поздравляю Грузию, болельщиков, свою семью и всех, кто причастен к этому успеху.
Сказал Шавдатуашвили. Занять призовые места пока не удалось нескольким грузинским дзюдоистам, боксерам, теннисисту Николозу Басилашвили и фехтовальщику Сандро Базадзе. Последний, кстати, не признает своего поражения в полуфинале, в котором он встретился с венгром Аароном Шилаги. Дело в том, что одно очко, набранное им в 27-м розыгрыше, засчитали его венгерскому сопернику. Базадзе вступил в спор с судьями, однако не смог добиться справедливости, пишет Спортал. Сегодня на своей страничке в соцсети Facebook он написал:
«Я вернусь, бесстыдники. В первую очередь спасибо каждому грузину за поддержку. Вы дали мне сил не вешать нос, и я этого не сделаю никогда. Я грузинский боец, и мы побеждали в битвах. Моя карьера полна несправедливости и препятствий. Скажу прямо, эти Олимпийские игры принадлежали мне. Все это видели и знают».
Что касается предстоящих выступлений, завтра в играх от Грузии будут участвовать дзюдоист Лаша Бекаури и теннисист Николос Басилашвили. Информационное интернет-агентство «Нетгазете» публикует интервью некой Соломеи Сидамунидзе под заголовком «История девушки, дважды заразившейся ковидом». Респондент издания впервые заболела ковидом в конце октября 2020 года. Вирус с симптомами схожими с гриппом был обнаружен сначала у матери и брата, затем и у самой Соломе. «Болела она 2 дня, говорит девушка. Явных симптомов не было, лишь головная боль. После выздоровления жизнь продолжилась в обычном режиме. Соблюдала правила, носила маску, однако все же посещала места массового скопления, поскольку думала, что определенный период будет в безопасности. Второе инфицирование произошло уже в июне текущего года.
Начался кашель, была общая слабость, чувствовала себя, как во время простуды. Пришла в клинику, сделала ПЦР-тест, который подтвердил инфицирование. Я позвонила в 112 и сказала, что хочу перевестись в ковид-гостиницу. Где-то через час я уже была там. Чувствовала слабость 2 дня. Болели ноги, горло, голова. Кашель, как во время простуды. В этот раз заболевание длилось дольше. Даже сейчас я испытываю слабость. В первый раз голова и суставы болели только 2 дня. Сейчас чувствую себя стабильно. Но слабость сохраняется. В полдень хочется лечь, отдохнуть, уснуть. Нет желания ходить пешком, а я очень люблю пешие прогулки. А еще начались головокружения. В первый раз ничего такого не происходило. Никогда, наверное, себя не прощу за это. 26 числа я была зарегистрирована на прививку препаратом Синовак, но потом оказалась под влиянием окружающих. Мол, не нужен Синовак, скоро привезут Pfizer и лучше подождать.
Свой поступок девушка называет глупым и призывает всех окружающих: не теряйте время в ожидании определенной вакцины. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе.
Достоверные новости о коронавирусе на Эхе Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 29 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Демис Паландов.
В грузинских клиниках приостановлено оказание плановых услуг. Они переходят на срочный режим работы. Об этом сегодня объявил глава Национального центра контроля над заболеваниями Амиран Гамкрилидзе. В результате планируется освобождение коек, которые будут использоваться для госпитализации граждан с коронавирусом. На сегодняшний день в больницах лежит более 5000 человек, и система здравоохранения пока справляется с потоком заболевших. У нас пик заболеваемости коронавирусом был в ноябре, когда в больницах лежали 7-8 тысяч пациентов, и тогда мы с трудом, но все же справились. Сегодня у нас пока койки есть, но ситуация в любом случае сложная, заявил Гамкрилидзе. По его словам, есть сложности с вызовом скорой помощи, а также дальнейшим размещением пациентов, но система здравоохранения каждый день находит возможности для изыскания новых коек. Вчера Министерство здравоохранения приняло решение о временной приостановке так называемых плановых операций, и переходит на оказание только срочных медицинских услуг. Соответственно, таким образом нам удастся увеличить число свободных мест, заявил глава Центра по контролю над заболеваниями. За минувшие сутки в Грузии выявили 3666 новых случаев коронавируса. Это максимальный показатель с 16 декабря прошлого года. Мужчина попытался совершить суицид возле здания МВД в Тбилиси. Как сообщает телекомпания «Формула», он облил себя бензином и поджег зажигалкой. Вспыхнувшее пламя потушили сотрудники полиции. По данным оппозиционной телекомпании, этот гражданин связался с ними несколько дней назад. Мужчина обвинил в насилии сотрудников одного из полицейских участков в городе Руставе. В «Формуле» не исключают, что самосожжение стало актом протеста на физическое насилие со стороны полицейских. В результате происшествия мужчина получил ожоги первой, второй и третьей степени тяжести на разных частях тела. Врач Георгий Давлянидзе заявляет, что пациент находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии. На разных участках тела имеются ожоги разной степени. Состояние по-прежнему считается тяжелым, сообщил он журналистам. При участии Международного комитета Красного Креста идентифицированы останки еще 5 человек, пропавших без вести во время войны в Абхазии. Об этом госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахлидиани заявила на заседании межведомственной комиссии по поиску людей, без вести пропавших во время вооруженных конфликтов и перезахоронению их останков. По словам министра, останки 2 военных и 3 гражданских лиц уже перевезены с территории самопровозглашенной республики. Их похоронят в ближайшее время. Пропавшими без вести во время вооруженных конфликтов 90-х и 2008 годов все еще считаются около 2500 человек. В Цхинвале обеспокоены военными учениями Agile Spirit 2021, говорится в заявлении МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия.
С региональными новостями был Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В главном ковидном госпитале в Гудауте вышли из строя аппараты компьютерной томографии, рентгенаппарат и УЗИ. Это произошло на фоне резкого роста числа заболевших и резкого увеличения случаев с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Депутат парламента самопровозглашенной республики Натали Смыр рассказала нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской о сложившейся ситуации.
Натали, вы информированы о том, что происходит в Гудаутском ковидном госпитале? Вчера на заседании парламента вы озвучивали конкретную информацию. Поделитесь, пожалуйста, расскажите, что там происходит.
По ковидному центру, конечно, да, ему уделяется внимание, но этого недостаточно.
Поверьте мне, потому что сейчас вы сами знаете, что новый вирус штамм. И если раньше по дням развивалась болезнь, то сейчас она молниеносно по часам развивается. Поэтому от Легию и Актемру холят практически всем, кто поступает. Но лекарств нет. У людей денег нет. Это точно я могу сказать. Новоафонская пещера выделила 1 000 000 на приобретение Актемры. К великому нашему сожалению, стал развиваться бизнес продажи Актемры. Все это присутствует. Друзья, коллеги, все звонят. Просто врачи выдыхаются. Наш коллега Алхас Владимирович дежурит сутки через двое, практически постоянно. От того, что нехватка людей, люди устали. Все. У всех просто упадническое состояние. Плюс ко всему, вовремя еще не платится зарплата. Есть задержки по платежам. Вот вчера мне тут же написали, как мы только сели на заседание, мне пришла смс о том, что сгорел КТ, УЗИ, рентген. Представляете, все сгорело. Где лежат тяжело больные, сгорело все. Пришла вторая смс. Видели, я выходила, заходила. Нужны баллоны для кислорода. Какой-то небольшой запас есть, но этого не хватает, потому что вот сейчас пиковые ситуации. Мы попросили у нашего коллеги взаймы баллоны для кислорода. Наш коллега предоставил для больницы. Потому что вопрос только решается. Понимаете, в Краснодаре их не оказалось. Надо было заказать Новороссийске. Мы сейчас ждем с Новороссийска, а люди ждать не могут. Болезнь не ждет, понимаете? Я просто не могу понять, а что, подготовиться к вообще не вариант, скажите мне. Если взять наши записи, мы же говорили об этом, что ковид никуда не денется, давайте подготовимся. А когда непринятие бюджета было, какие причины отклонения были? Ковид и энергетика, если вы помните.
Что-то удалось сделать в плане подготовки тогда?
Ничего. Ну, если бы сделали, люди бы хотя бы получали бы лекарства. По неофициальной информации, приближенной больнице, могу сказать вам так, все очень тяжело и сложно.
Скажите, пожалуйста, Наталья, что предлагали депутаты в связи с ковидом?
Депутаты предлагали повысить сумму на ковид и по энергетике, естественно, приобретение систем учета. Сейчас приходит изменение в бюджет, где опять 50 миллионов увеличение на ковид. Что мы не знали, что ковид не закончился?
Вы сколько предлагали тогда, когда бюджет рассматривали?
Мы тогда предлагали хотя бы еще 50 добавить, закупить лекарства.
Что сейчас планирует правительство?
Мы говорили с министром финансов, он говорил о параметрах изменения текущий бюджет. 50 миллионов по ковиду и 90 миллионов увеличения расходов на Минздрав.
Вчера Леонид Чамагов предлагал пересмотреть бюджет, выделить средства на ремонт КТ, рентген-аппарата, УЗИ, приобретение препаратов, может быть, ПЦР-тестов. Но парламент ушел в отпуск. Какова судьба этого предложения?
Я лично никуда не уезжаю, никуда не ухожу и попросила своих коллег находиться по возможности на территории республики для того, чтобы в случаях необходимости собраться и принять это решение. В части увеличения расходов на содержание ковид. Придет изменение бюджета, я, естественно, соберу, даже несмотря на то, что мы в отпуску, я соберу комитетское заседание по этому вопросу. Более того, абсолютно точно я могу вам сказать, что даже для того, чтобы принять это решение, у нас есть такой фонд, как фонд президента. Там порядка 300 миллионов. Вот как раз-таки в рамках такой чрезвычайной ситуации, а сейчас абсолютно чрезвычайная ситуация по болезни, поэтому можно в рамках этого фонда приобрести, купить, плюс ко всему еще нам Каноко помог все эти денежные средства использовать на борьбу с ковидом. И покупать не старое оборудование, а лучше заказывать новое, потому что старое сколько раз выходило из строя. Мы, знаете, когда экономим на вот таких вещах, мы получаем плачевный результат. Более того, у нас нет реанимобилей. Вот сейчас вопрос 50 миллионов, которые была финансовая помощь нашему государству от Конокова, как раз-таки пойдут на то, что будут приобретать автомобили скорой помощи. И в этом у нас проблема. Не считая того, что нет оборудования, нет еще и автомобилей. Людей мы не можем госпитализировать. Для того, чтобы иногда положить больных, нам приходится обращаться то к министру, то к каким-то по каналам связи людей вывозят и кладут в больницы.
Депутат абхазского парламента Наталья Смыр в беседе с Еленой Заводской. В Грузии, между тем, может начаться вакцинация подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Возрастную группу эту начали прививать с понедельника. Каковы перспективы детской вакцинации и можно ли победить пандемию без нее, расскажет Анастасия Славинская.
Привившихся подростков в возрасте от 16 до 18 лет пока всего несколько десятков. По словам замглавы Минздрава Тамар Габуни, это в основном студенты, которые вакцинировались перед тем, как уехать на учебу за границу, и подростки с ограниченными возможностями. Единственный препарат, которым в настоящее время вакцинируют несовершеннолетних в Грузии, это Pfizer. Как говорит Пата Имнадзе, замглавы Центра по контролю над заболеваниями, пока решение о начале вакцинации тинейджеров, относящихся к возрастной группе от 12 до 16 лет, не принято. Впрочем, в качестве исключения по медицинским показаниям 12-летний подросток был привит в Грузии.
По поводу детей в новой инструкции Pfizer сказано, что прививать можно с 12 лет. Несколько стран уже официально приняли это решение. Мы ожидаем, пока Всемирная организация здравоохранения официально примет решение о допустимости вакцинации с 12 лет. Как только ВОЗ сделает это, мы опустим возрастную планку. Впрочем, в Грузии был прецедент, когда привился 12-летний ребенок. Были специальные показания к этому. Персональную информацию я не могу выдать.
Предполагается, что Всемирная организация здравоохранения рассмотрит вопрос вакцинации 12-16-летних подростков этой осенью, говорит Иван Эчхаидзе, медицинский директор Центральной детской больницы имени Яшвили, состоящий в Совете иммунизации. По его словам, тогда же, предположительно, Pfizer представит ВОЗ результаты исследований, проводимых в возрастной группе от 5 до 12 лет.
Сегодня 7 тысяч детей этой возрастной группы участвуют в исследовании. Есть требования ВОЗ увеличить их количество, и это немного сдвинуло сроки окончательного заключения. Поэтому я думаю, что в сентябре-октябре уже можно будет сказать, насколько эффективна вакцина для детей в возрасте от 5 до 12 лет. Исследование возрастной группы от 12 до 15 лет, в котором приняло участие 2300 детей, показало 100% эффективность. На этом основании Pfizer принял решение допустить вакцинацию этой возрастной группы. И последняя возрастная категория, которая, как ожидается, будет исследована к ноябрю-декабрю, это дети от 6 месяцев до 5 лет.
Таким образом, цепочка, которую должен пройти препарат, прежде чем дойти до потребителя, такова. Компания-производитель проводит исследования, представляет данные ВОЗ, ВОЗ изучает их и выдает рекомендацию. Если ВОЗ выдаст рекомендацию вакцинировать подростков в возрасте от 12 до 16 лет этой осенью, предполагается, что и в Грузии будет принято аналогичное решение. В то же время вакцинация препаратом Pfizer возможна и в случае с беременными. Информации о том, что вакцина защищает от заражения коронавирусом и плод, пока нет, говорит Иван Эчхаидзе. Впрочем, по его словам, есть ряд подтверждений тому, что она работает в случае с кормящими матерями. Дети получают антитела вместе с материнским молоком.
Я бы хотел добавить, что пока, кроме Pfizer, все остальные производители вакцин, доступных в Грузии, пока воздерживаются от вакцинации беременных. Это связано с тем, что они не провели достаточного количества исследований, а не с риском. Те исследования, которые были проведены на экспериментальных животных, указывают на то, что все эти вакцины, введенные животным во время беременности, не изменили генетику их детенышей, не вызвали аномалий и каких-либо других серьезных изменений.
Говорит Чхаити. Вопрос детской вакцинации во многом актуализировал штамм Дельта, который, как уже известно, сильнее поражает детей и молодых, чем другие варианты коронавируса. Пока единственная возможность защитить детей – это вакцинироваться взрослым членом семьи. В целом же, как говорит врач, следует полагать, что победить пандемию не удастся, не привив несовершеннолетних.
Если мы не привьем несовершеннолетних, остается еще 25% населения – это дети, которые могут инфицировать остальные 75% взрослых. Поэтому пока оба слоя населения, как педиатрические, так и взрослые, не привьются, пандемия ни в одной стране не закончится. Вакцинация детей – это следующий этап, не сегодняшний. Но если мы хотим, чтобы пандемия закончилась в мире, мы должны привить и взрослых, и детей.
Говорит врач. За последние сутки в Грузии вакцинировались около 14 тысяч человек. При этом было выявлено рекордное с декабря число новых заражений – 3666. Скончались еще 17 пациентов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Из всех госинститутов и ветвей власти самого лестного отзыва от одного из опрошенных нами жителей Абхазии удостоилось Министерство по чрезвычайным ситуациям. Большинство же опрошенных в целом не доверяют органам власти самопровозглашенной республики и скорее ориентируются на отдельных профессионалов. Рубрику «Голоса» подготовила Анаит Гагарян.
Какой ветви власти или государственному институту вы доверяете больше всего?
У нас сильная президентская власть. Сильная президентская власть предполагает присутствие очень сильной личности, того человека, которому мы могли бы всецело довериться. Наши якобы демократические выборы – это отнюдь не показатель доверия народа. Поэтому я больше доверяю балансу ветвей власти. Я бы хотел, чтобы у нас обязательно был помимо сильного президента еще и сильный парламент, чтобы они так называемой системе сдержек и противовесов держали какой-то правильный алгоритм развития нашего государства, чтобы был соблюден определенный баланс сил, ну и чтобы, соответственно, мы выдерживали стратегию такую, которая вот в этом большом непростом мире, в том клубке геополитики, где мы находимся, чтобы мы могли достойно отстаивать свои позиции. Алексей Ломин, юрист.
Я бы не сказала, что я доверяю какой-то ветви власти или институту, наоборот, скажем, больше не доверяю, потому что не вижу какой-нибудь концептуальной направленности в решении вопросов. В Абхазии, к сожалению, все очень индивидуально. И если ты сталкиваешься с хорошим специалистом, то ты можешь доверять ему свои дела. Но, к сожалению, у нас не развиты механизмы отбора сотрудников и, скорее, больше страдаешь от некомпетентности. Поэтому тут очень низкий фактор доверия. Все зависит от личности. Пачали Алиса, председатель общественной организации АМЧ.
В силу своей деятельности наш музей и коллектив привык взаимодействовать с МЧС Республики Абхазия. Спасатели – это наши друзья, которые неоднократно нас выручали, которые помогали людям в горах в трудных ситуациях во время наших поисковых экспедиций. Там работают очень достойные люди, которые где-то их жизнью рискуют. Мы видим их работу и ценим ее. Медвежки Николай, Государственный музей боевой славы имени Владислава Арзамба.
К сожалению, никакому государственному институту ветви власти доверия нет, потому что закон, он есть на бумаге, но и в реальности он работает плохо.
Когда у нас какие-то возникают вопросы, я буду говорить за свой район, мы обращаемся к ним, они очень вежливо слушают нас. Вкупе мы принимаем меры какие-то возможные по району вместе. Конечно, я нашей власти полностью не могу сказать, что прям доверяю, но нашему самоуправлению местному я знаю, что мы можем реагировать на них. То, что касается уже выше, подсоединяется общественная организация, ассоциация женщин, и там что-то вместе мы решаем. Хотелось бы парламенту доверять, но не получается. Но главе государства я очень даже доверяю, нашему президенту. Меня зовут Изольда Курмазия, я проживаю в городе Ачимчира. Мы общественная организация «Абжуйские женщины».
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Голоса.
Постоянная по вторникам наша программа «Картинки с выставки». В последние советские десятилетия большую популярность среди сухумцев и гостей абхазской столицы имел приморский ресторан «Диаскурия». И мало кого тогда смущало, что построен он на обломках, взорванной в 50-е годы XX века, части стены древней сухумской крепости. Но когда уже в нашем веке группа бизнесменов решила восстановить там ресторан, это столкнулось с возмущением защитников исторических памятников. Тему продолжит Виталий Шария.
В минувшую пятницу после долгого перерыва, вызванного коронавирусной пандемией, состоялось заседание градостроительного совета при администрации столицы Абхазии. Главный архитектор Сухума Светлана Шаменкова обратила внимание собравшихся на то, что работы по строительству и проектированию в городе, несмотря на пандемию, продолжаются, пусть и не прежними темпами, и их нужно регулировать. Обсуждались проблемы, связанные со строительством отдельных объектов, но, пожалуй, наибольшее внимание телезрителей, увидевших репортаж, подготовленный пресс-службой администрации города, привлекло обсуждение вопроса о восстановлении ресторана на лежащих море у берега обломках древней Сухумской крепости. Шаменкова продемонстрировала членам совета эскиз, прошедшего экспертизу еще в 2012 году, проекта нового ресторана на месте существовавшего в советские годы под названием «Диаскурия». Кстати, хоть ресторан тут был маленький по вместимости, он лидировал в тресте столовых и ресторанов Сухума по доходам, наверное, потому что посетителей привлекало столь экзотическое место. Член градостроительного совета, исполнительный директор неправительственной организации «Центр гуманитарных программ Арда и Налыпа» эмоционально выступила против восстановления на этом месте ресторана. Сегодня «Эхо Кавказа» обратилась к Арде Шаловне с просьбой рассказать подробнее о своей позиции по этому вопросу и о том, какое решение было принято по нему на заседании совета. Вот что она сказала.
Этот вопрос просто был снят с повестки дня до тех пор, пока Министерство культуры предоставит дополнительные документы, материалы. Дело в том, что после 2012 года, я сейчас точно не могу сказать, возможно, в 2017 или 2018 году, в 2017 скорее, был такой расширенный ученый совет с приглашением общественности. Президент был в курсе этого дела и очень тщательно, внимательно, глубоко дискутировался этот вопрос. Вопрос с рестораном, он уже очень долго стоял, и бизнесмены, которые планировали там построить ресторан, они на самом деле вели переговоры много лет, и им давали какие-то задания, они помогали управлению по охране памятника, даже подарили им УАЗик и так далее. То есть они внесли достаточно много средств, и можно понять их такую настойчивость. Но с другой стороны, есть учреждения, институты, структуры, просто профессионалы, чья миссия в том, чтобы сохранять памятники истории, памятники архитектуры. На том расширенном заседании, о котором я говорю, были поставлены точки над «и». Был снят вопрос о том, что там будет строиться ресторан. О восстановлении вообще как бы смешно говорить, потому что проект это совершенно новый, там 80 свай должны в морское дно и так далее. Мне очень жаль, что получилось так, что бывшие руководители управления по охране памятников, они как бы ввели в заблуждение этих бизнесменов, давали им задание один проект, чтобы они какую-то часть восстановили стены. Потом не понравился проект второй. Эти люди потратились, конечно. Это, наверное, нужно нести ответственность. Я вот это как бы не снимаю этот вопрос. То надо обязательно найти им место. Пусть это будет ресторан на море. Слава богу, у нас есть другие, так сказать, участки акватории, которые... Но что касается строительства ресторана на древней стене, это просто исключается. Это был бы просто разрушительный такой прецедент, который потом невозможно было бы остановить, и все наши памятники стали бы просто объектами такого бизнеса.
Это бизнесмены абхазские или российские, или что-то совместное там?
Да, это совместно.
Ну, а как быть дальше с этими обломками? Это же была стена взорвана где-то, по-моему, в 50-е годы, да.
Я думаю, что к руинам нужно относиться очень бережно. У нас в Абхазии их много, каждый имеет свою историю. Что касается Сухумской крепости, то это уникальный памятник Диаскуриада. Потом римляне построили здесь крепость, потом византийцы восстановили. Одна личность Кележбея чего стоит. Целая армада турецких судов вынуждена была повернуть обратно без боя, когда увидели, как была оснащена и подготовлена к обороне Сухумская крепость, когда в ней был Кележбей. Это потрясающие события, и мы не должны оскорблять эту историческую память. Там очень многие люди погибли, там вообще не место для ресторана. И я вижу, как откликнулись на этот репортаж о градостроительном совете молодежь, и не только молодежь. Мне очень многие звонили, и они сказали, что если нужно поддержать, мы поддержим. Это очень важный памятник.
Виталий Шарин, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кременчур – это такой йодль, исполнители которого рождаются только в Гурии.
Тетя Маша – это была такая комичная роль абхазской, яркой, колоритной женщины.
У нас папа очень музыкальный. Мы пели остинские песни, грузинские, и он привил мне любовь к опере.
Я сам даже не знаю, как я себя настраивал.
Фазиль Искандер с нами и сегодня, и всегда.
Картинки с выставки по вторникам на радио «Эхо Кавказа».
И еще один рассказ из той же рубрики. Дом князя Александра Константиновича Иналыпа – один из важных элементов облика Сухуми. Этот памятник повествует не только об истории архитектуры города, но еще бережно хранит истории людей, живших тут на протяжении последних 120 лет, рассказывает Дарья Бабба.
Несмотря на то, что Сухум – это весьма маленький городок, здесь до сих пор есть здания начала прошлого века, о которых известно не так уж и много. Например, одноэтажный особняк из красного и желтого кирпича на улице Пушкина. Этот памятник архитектуры известен как дом князя Иналапа. Проходя мимо него, ни за что не подумаешь, что здесь может кто-то жить. Не потому, что он заброшен или разваливается. Здесь просто всегда тихо, и по вечерам в окнах не горит свет. Поэтому невольно удивляешься, как безлюдный дом так хорошо сохранился. Но оказывается, дом не пустует. Стоит нажать на кнопку ловко прячущегося звонка, как в ответ тут же звучит: «Иду!» Дверь открывает улыбчивая седоволосая дама. Это хозяйка дома, Ирина Ивановна Мар. Выслушав объяснение причины, по которой ее беспокоят, она тут же приглашает в гости. Попав внутрь особняка, сложно поверить глазам. На стенах висят картины в старых красивых рамах, высокие деревянные шкафы заполнены книгами и расписной посудой, а по углам стоят кружевные торшеры и необычной формы столики. Записать свой голос Ирина Ивановна не дает, жалуясь на его хриплость, но усаживает в обитое красным бархатом кресло и дает ручку с бумагой, чтобы можно было зафиксировать детали истории. Построил этот дом князь Александр Константинович Иналапа. Он был весьма богатым молодым человеком и в конце 19 века приобрел два участка земли на Ольгинской улице, ныне это улица Пушкина. В 1900 году на одном из них был возведен одноэтажный дом по проекту архитектора Ивановского. Именно здесь поселился князь вместе со своей женой, актрисой из Петербурга Анной Шуваловой. Но семейное счастье пары продлилось недолго. В 1907 году из-за своих политических взглядов князь был отравлен. Анна держала за собой дом и пустующий участок рядом до 1924 года, а затем продала. Доктор Эзекиил Фишков купил участок земли, где к 1929 году возвел двухэтажный дом в стиле конструктивизма. А Рифету Карал Аглы достался дом. Так история дома сплелась с историей сначала семьи Карал Аглы, а позже и Мар. Рифет Карал Аглы был дедушкой Ирины Мар по маминой линии. В 1937 году всех мужчин семьи Карал Аглы репрессировали, а оставшихся женщин и детей выгнали, дав на сборы всего 2 часа. В доме, по жестокой иронии судьбы, разместился НКВД. Когда умер Сталин, члены семьи Карал Аглы стали судиться с советским государством, и примерно к 1959 году дом полностью вернули семье Ирины Ивановны. Нынешняя хозяйка дома родилась в 1953 году. Ее отцом был Иван Мар, внучатый племянник советского академика Николая Мара. С детства Ирина Ивановна любила музыку, еще учась в школе поступила в музыкальное училище. Журналист Елена Заводская брала уроки игры на фортепиано у Ирины Мар. Вот как она вспоминает то время.
Я училась в музыкальной школе, и педагогом у меня была Ирина Ивановна Мар. Мне было, наверное, лет 10, когда я ходила к ней на занятия в этот прекрасный дом. У меня на всю жизнь остались хорошие впечатления. Несколько раз в неделю я занималась там музыкой. Дом казался мне всегда очень необычным. Там были высоченные потолки, люстры и лепнина на потолках, картины на стенах. Мы занимались в огромном и хорошо освещенном зале с 3 большими окнами. Наверное, в зале была хорошая акустика, потому что как-то по-особенному звучала музыка в этом зале. Однажды в доме был какой-то семейный праздник, и меня угостили огромным куском вкуснейшего торта. Уже после войны я как-то встретила Ирину Ивановну, и она удивила меня своей прекрасной памятью. Она не только вспомнила меня, она вспомнила маму, которая приводила меня на занятия. И даже тот факт, что в конце наших с ней занятий, после выпуска в музыкальной школе, я принесла ей букет ландышей, который она очень любила. Всю жизнь я называла этот прекрасный особняк в центре Сухума «домом Маров».
В 1971 году Ирина Мар поступила в Московский государственный университет на факультет журналистики. После учебы Москва не отпустила девушку. Сначала 3 года она работала в Институте русского языка Академии наук. Потом преподавала этику и эстетику в Станкостроительном институте. А затем совершенно случайно попала в шоу-бизнес и стала заниматься организацией концертов и раскруткой звезд российской эстрады. Ирина Ивановна вернулась в родной дом всего несколько лет назад и теперь живет тут вместе со своей тетей. С улицы дом может показаться маленьким, но это впечатление намеренно обманчиво. Здесь 7 комнат, не считая кухни, 2 ванных комнат, просторного застекленного коридора и подсобного помещения. А еще есть и зеленый двор. Как подчеркивает Ирина Мар, здесь никто никогда не делал перепланировки. Все осталось так, как было задумано архитектором. Единственное, что пришлось поменять, это деревянная дверь. Она сгнила со временем, и в 1990-е годы ее заменили на железную. Но до сих пор хозяйка хранит витые решетки от старой парадной двери. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бучаришвили. Всего вам доброго и до завтра.